деятельность Ульриха Цвингли. Отдельные реформационные идеи Цвингли начал высказывать еще в 1516 году, то есть за год до выступления Лютера. Ну а когда Лютер выступил, то они начали даже и как-то соперничать между собой. По возвращении в Цюрих в 1518 году Цвингли поначалу не порвал открыто с католической церковью, но выступил против торговли индульгенциями, а также против военного наемничества. Цвингли приобрел такой авторитет, что был избран проповедником при Цюрихском кафедральном соборе. Ну, кстати, этот собор в Цюрихе до сегодняшнего времени существует. Стоит он на берегу реки Лиммат, которая впадает в озеро. Это очень живописное место. И вот под давлением сторонников Ульриха Цвингли, их стали называть цвинглиане, в 1522 году цюрихский магистрат приказал отменить посты, безбрачие духовенства и объявил Цюрих независимым от духовной власти немецкого епископа. А тогда вот Цюрих находился в зависимости от епископа города Констанц, тот самый Констанц, где в 1415 году на Констанцском соборе был осужден Ян Гус, после чего его предали казни через сожжение. И вот в январе 1523 года Цвингли, подражая Лютеру, обнародовал свои 67 тезисов. Ну, напомню, что у Лютера 95 тезисов было, а Цвингли написал 67 тезисов, в которых были изложены основы его вероучения. Передавая реформы в руки магистрата, Цвингли заявлял в своих тезисах, что всякие притязания Папы Римского на светскую власть лишены какого-либо основания. Система взглядов Цвингли расходилась с католичеством еще более, чем лютеранством. Монастыри были закрыты, а их имущество было роздано бедным. Из храмов были вынесены иконы, статуи, мощи святых, колокола. Вот колокола. По существу, это техническое приспособление для оповещения прихожан о начале богослужения. Так вот, даже колокола стали для Цвингли элементов, так сказать, папской власти. Вот. Кроме того, органы были вынесены. Для сравнения, в лютеранстве органы остались. И выдающийся композитор Иоганн Себастьян Бах, он был органистом в соборе святого Фомы в Лейпциге. Вот, и в лютеранстве органная музыка получила свое высочайшее развитие. А у реформатов, у кальвинистов, ну, а еще ранее у Цвингли, вот органы были вынесены из храмов. Духовенство лишилось своих облачений. Торговля индульгенциями была запрещена. В 1524 году была отменена католическая месса, ее заменили до предела упрощенной протестантской мессой. И она служилась довольно редко, и богослужение было сведено к проповеди, молитве и пению псалмов. Интересно то, что у католиков месса может служиться несколько раз в день. Теоретически, вот священник католический может мессу совершать столько, сколько, так сказать, он может уложиться в течение дня. Ну и в сравнении с православной практикой здесь большая разница, потому что православный священник может совершить литургию только один раз в день. И к XVI веку месса в католической церкви была низведена до положения простой требы. Ну, вот, скажем, можно привести такой пример. В Большом кафедральном соборе днем, когда богослужение закончилось, до вечернего богослужения обычно дежурит священник. Приходят прихожане и просят отслужить там молебен за здравие или там панихиду за упокой. Священник служит. Это вот такая треба. В католической церкви тогда, в XVI веке, вот приходили прихожане, говорили, отслужите мессу там за упокой кого-нибудь там или за здравие, вот, заказные мессы. Ну и священник служит эту мессу и понимает, что вот он отслужит, там еще кто-то закажет мессу. И вот конвейер такой получался, такое величайшее таинство не было низведено до простой требы. И когда лютеране отменили эту практику, стали служить мессу только один раз в день, а потом только по воскресеньям, то сам Меланхтон, который составил Аугсбургское исповедание, он прямо там и писал в одной из статей, что мы отменили частое служение мессы, потому что мы придаем ей очень высокое значение, как таинству. Вот. Ну, а потом все реже и реже ее служили, и, наконец, вот только лишь по большим праздникам, а в обычные дни были все богослужения сведены к проповеди, к пению псалмов, чтению Библии. То же самое, по тому же самому пути пошли и кальвинисты. Причастие из чаши было разрешено и мирянам. Ну, одновременно было запрещено военное наемничество и ростовщичество. Цвинглианство, так уже назвали новое реформационное учение, оно было объявлено обязательным для всех жителей кантона. В 1528 году цвинглианство было введено в Берне, столице Швейцарии, а затем в Базеле, Гларуси и других городах Швейцарии. Протестантские кантоны создали особый союз внутри Швейцарии. И приверженцы Цвингли готовились уже к объединению Швейцарии под главенством Цюриха. Однако эти планы были враждебно приняты католическими лесными кантонами и недоверчиво городом Берном, который сам претендовал на такую роль. Ну вот мы упомянули о католических лесных кантонах. Значит, они, эти кантоны, были горными кантонами. Ну а известно, что в горных селениях быт, уклад жизни более консервативен, чем на равнине, поскольку в горах всегда меньше контактов каких-то живых, значит, обмена мнениями, там, идеями. Всегда население в горах более консервативное, это общий закон. Поэтому население лесных, горных кантонов, оно оставалось верным католической церкви, и они даже протестовали против введения реформации в равнинных кантонах. Готовы были выступить на борьбу за, точнее, против реформации. И обстановка требовала от Цвингли союза с Лютером. А условием заключения этого союза было согласие по вопросам вероучения. И вот в 1529 году оба деятеля реформации встретились в городе Марбург на юге Германии для установления общего вероисповедания. Переговоры привели к соглашению почти по всем вопросам, кроме одного, по которому мнения сторон разошлись настолько, что общее соглашение оказалось фактически сорванным. Это была проблема присуществления святых даров. Лютер, как и Цвингли, были противниками того, как этот вопрос исповедовался католичеством. Но они расходились в том, что составляет суть учения. Лютер настаивал на том, что при совершении Евхаристии тело и кровь Христовы реально присутствуют в хлебе и вине. А Цвингли считал такое присутствие только символическим. Но существует такое предание. Лютер спорил с Цвингли по этому вопросу и в конце концов понял, что дальше спорить бесполезно. Цвингли что-то доказывал Лютеру, а тот сидел молча и что-то вырезал ножиком на деревянном столе. Когда он закончил вот это вот, как говорится, портить мебель, он молча показал Цвингли на то, что у него там получилось. А там он выцарапал слова Спасителя: «Сие есть тело мое». Это так называемые установительные слова Евхаристии. Ну, а Цвингли это не убедило, и он тут же начал говорить, что это надо понимать символически, что сие, так сказать, символизирует тело мое. Ну, то есть по второму кругу пошла дискуссия, и в конце концов они не смогли договориться, и каждый остался при своем мнении. А между тем обстановка в Швейцарии накалялась. Лесные кантоны были настроены против реформации и были готовы с оружием в руках отстаивать верность католической церкви. Дело кончилось войной между реформатами и католиками. И вот в этой войне войска цвинглиан потерпели поражение. В 1531 году имела место битва под местечком Каппель. Битва под Каппелем, две буквы «П» в середине. Сам Цвингли присутствовал на поле боя, но он как священник не брал в руки оружие, но своим примером он воодушевлял сражающихся цвинглиан. Он был ранен, а поскольку католические войска одержали победу в этом бою, то поле битвы осталось за католиками. И именно они ходили по полю боя и выявляли раненых. Ну а поскольку это была по существу гражданская война, не было формы какой-то военной ни у тех, ни у других. А как определить, вот свой или чужой, католик или протестант? И вот они, католики, применили такой вот способ, чтобы узнать, какую веру исповедует раненый. Вот они просили раненого, чтобы тот помолился Божьей Матери. Ну, католики, естественно, могли такую молитву прочесть, а протестанты, они были, как говорится, зациклены на том, что только один посредник между Богом и людьми – Иисус Христос. Поэтому молитву Божьей Матери они не читали. Ну и когда вот очередь дошла до Цвингли, он тоже был ранен, и ему тоже самое спросили, он отказался молиться Божьей Матери, и его убили, тело его сожгли, а пепел развеяли по ветру. То же самое было с Яном Гусом, как мы помним. Вот так оборвалась жизнь первого швейцарского реформатора. Преемником Ульриха Цвингли стал Генрих Буллингер. Генрих Буллингер, две буквы «Л» в середине. Ну, годы его жизни 1504-1573. 1504-1573. Он возглавил движение Свинглян, это был уже руководитель следующего поколения. И он был современником Жана Кальвина, который в то же самое время начал реформацию в Женеве. И забегая вперед, можно сказать, что кальвинизм, он более активным стал в своем развитии, более влиятельным. Ну и когда оба реформатора сопоставили вероучения, Буллингер и Жан Кальвин, выяснилось, что их учения тождественны. Они сошлись как бы в крайнем протестантизме. Ну и поскольку кальвинизм был уже более многочисленным, мощным движением, то Буллингер и Жан Кальвин пришли к общему соглашению, и цвинглиане просто влились в реформатскую кальвинистскую церковь и перестали существовать как какое-то отдельное независимое движение. То есть цвинглиане стали кальвинистами, поскольку у них было практически общее вероучение. Итак, мы сказали о реформации, которая была на севере Швейцарии, в Цюрихе. А теперь мы приступим к рассмотрению кальвинистской реформации. И вот Женева стала центром или колыбелью реформации, которую проводил там Жан Кальвин. Женева расположена на границе Франции, и в отличие от немецкоязычного Цюриха, это франкоязычный город. Причем в те времена Женева не входила в состав Швейцарской конфедерации, она вошла в состав Швейцарии только лишь после победы над Наполеоном. Когда, допустим, говорят «реформация в Швейцарии» и речь дальше идет о Женеве, то здесь некоторая неточность, потому что тогда Женева еще не была в составе Швейцарии. Но, тем не менее, поскольку она сейчас в составе Швейцарии, эта неточность не особенно такая принципиальная. Ну вот интересно, в Женеве, вот близость к Франции, она имеет там такие интересные особенности. Женевский аэропорт расположен таким образом, что взлетно-посадочная полоса, она на французской территории. Там так тесно, что вот они во Францию, так сказать, заехали со своим аэродромом. А когда пассажиры выходят, или там их, через эти самые систему отсеков уже выводят в аэропорт, то это уже территория Швейцарии. Это Женева, это уже Швейцария. Троллейбусы, которые там курсируют, некоторые маршруты, они начинаются вот в Женеве, швейцарская, потом он идет дальше и уже на территорию Франции идет. Вот, и кольцо у него там, во Франции уже делает. Ну, поскольку в Швейцарии дороговизна в сравнении с Францией, то экономные хозяйки ездят там на неделю закупать продукты, вот туда в пригород Женевы, там уже Франции, там уже все дешевле. Вот такие, особенности имеет в настоящее время даже Женева, поскольку она очень близка к Швейцарии, то есть к Франции. И это франкоязычный город. И вот тот самый год, когда Цвингли прибыл в Цюрих, в 1518 году, женевцы начали борьбу с савойским епископом. Ну, Савойя – это часть территории Франции, которая примыкает к Швейцарии. А савойский епископ, он сочетал в своем лице и светского, и церковного властителя. Швейцарцы подняли против него восстание. Ну и савойский епископ вот, используя свое войско, он подавлял движение восставших, и вождей восстания он заключил в замок, в Шильонский замок, который стоит на берегу Женевского озера. Этот замок до сегодняшнего времени сохранился, там сейчас музей, и посетители могут спуститься в подвальное помещение и посмотреть на то помещение, где вот содержались эти вот вожди восстания. Когда-то, в первой четверти XIX века, там в качестве туриста побывал Байрон, и он написал поэму «Шильонский узник». Ну и он на начальной строчке этой поэмы в русском переводе звучат примерно так. «На берегу стоит Шильон, есть в подземелье семь колонн» и так далее. Ну и, будучи в Шильонском замке, Байрон там на одной колонн, из колонн нацарапал свое имя. И сейчас вот там эта вот надпись, она взята под стекло, и вот все могут посмотреть на его автограф. Тогда это не считалось каким-то там порчей архитектурного памятника. Вот Байрон там расписался. Интересно то, что через там лет 20 примерно там побывал Николай Васильевич Гоголь. И в одном из своих частных писем на родину он пишет, что вот там подпись Байрона стоит, там все ее рассматривают. Я, говорит, тоже там нацарапал свое имя. Но кто будет там какого-то Гоголя там, значит, вспоминать? Ну, действительно, Байрон – это всемирно известен. Гоголь, так сказать, наш поэт, то есть писатель нашего местного значения. В Европе так особенно его не знают, поэтому его автограф там где-то затерялся. Вот такие еще любопытные сведения попутно можно упомянуть. Ну, как бы повстанцев не подавлял савойский епископ, тем не менее ему пришлось покинуть город, и Женева была объявлена республикой. Это имело место в 1530 году. В 1536 году в Женеве официально католичество было заменено цвинглианством. И тогда же, в 1536 году, официально было объявлено, что любые протестанты, которых какие-то власти подвергают гонениям в их странах, могут приезжать в Женеву, и они будут приняты в качестве беженцев. И с этого времени Женева стала пристанищем протестантов из ряда европейских стран. И вот в том же 1536 году, в числе прочих французских реформаторов, эмигрантов, в Женеву приехал и Жан Кальвин. И вот теперь мы скажем о реформационной деятельности Жана Кальвина. Годы его жизни. 1509-1564. Он родился в Северной Франции в семье епископского секретаря. И поскольку он французского происхождения, то его фамилию правильнее произносить с ударением на последнем слоге, поскольку в французском языке большинство слов произносится с ударением на последнем слоге. Так что вот Жан Кальвин. Но когда говорят Жан Кальвин, это не совсем точно, но, так сказать, какой-то большой ошибки в этом тоже нет. Он получил свое среднее образование в парижском коллегиуме. Интересно, что он там учился вместе с будущим основателем ордена иезуитов Игнатием Лойолой. Это удивительное вообще сочетание. Вот учились одновременно. значит, реформатор, будущий Жан Кальвин, и борец с реформацией Игнатий Лойола, который создал общество Иисуса, общество иезуитов, и занимался контрреформацией. А затем Жан Кальвин окончил юридический факультет Парижского университета и примкнул к гуманистическому движению. Вот еще раз мы убеждаемся в том, что гуманизм является таким вот неотъемлемым элементом реформационного движения. А в протестантизм Жан Кальвин перешел около 1534 года. У него был друг, ректор Парижского университета. И вот по просьбе этого ректора он написал для него речь, которая была выдержана в протестантском духе. Ну и после этого ему пришлось бежать из Парижа. Он сначала эмигрировал в Германию, а потом, когда узнал, что в Женеве радушно принимают протестантов, он направился в Женеву. Но он не был таким, знаете, рядовым каким-то там эмигрантом. Он к этому времени уже написал свое главное произведение под названием «Наставление в христианской вере». «Наставление в христианской вере». И в этом труде излагал основы реформационного учения, которое впоследствии получило название «кальвинизм». Жана Кальвина избрали священником одной из женевских общин. И вскоре Жан Кальвин стал с помощью городских властей насаждать аскетизм среди горожан и стал осуществлять принцип главенства церковной власти над светской властью. Ну, начал вводить, что называется, насильственное улучшение нравов. Такая политика вызвала недовольство со стороны жителей Женевы, но и со стороны городских властей. Это была по существу теократия, то есть человек церкви еще имеет власть светскую. Поэтому Жан Кальвин в 1538 году был выслан из Женевы, и к власти пришли его противники. Однако вскоре в их среде произошел раскол. Они ослабили друг друга. Таким образом, позиции сторонников Жана Кальвина усилились. И в 1541 году он вернулся в Женеву, где окончательно уже был утвержден кальвинизм. И вот до самой своей смерти, до 1564 года, то есть в течение 23 лет, Жан Кальвин пользовался в Женеве неограниченной властью и продолжал вводить улучшение нравов. Число праздников было, церковных праздников было значительно сокращено. Остались только самые основные праздники. В оставшиеся праздничные дни предписывалось заниматься не играми, танцами и прочими развлечениями, а в скромной одежде идти в церковь, а затем в семейном кругу предаваться отдыху, проводя его в чтении Священного Писания. И церковные власти строго контролировали исполнение этих предписаний, и нарушителей подвергали различного рода наказаниям. Ну и по образному выражению одного из исследователей, Жан Кальвин, проводя реформацию, закрывал монастыри, Но Женеву он превратил в своеобразный большой монастырь. То есть вот такая пуританская была мораль, очищение от различных вот элементов католических традиций, и вот насаждался такой аскетизм.